сказал адвокат Юрий Шмидт. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Столкновение полиции и демонстрантов в Вильнюсе. Почему вдруг заволновалась Прибалтика? В Киеве и Москве по-прежнему обсуждают энергетическую проблему. Когда может возобновиться транзит российского газа в европейские страны? Неясен исход переговоров о перемирии в секторе газа. Какие результаты принесет визит министра иностранных дел Израиля в Вашингтон? 40 лет назад совершил самосожжение пражский студент Ян Палах. Как сегодня в Чехии оценивают этот акт протеста против советского вторжения? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня у здания республиканского парламента в Вильнюсе прошел массовый митинг, участники которого выступали против антикризисных мер, предпринятых властями Литвы. Митинг перерос в массовые беспорядки, произошли столкновения демонстрантов с полицией, сообщается о пострадавших. По информации из Вильнюса, в акции приняли участие около 7 тысяч человек. В прямом эфире у нас корреспондент Радио Свобода в столице Литвы Ирина Петерс. Ирина, добрый вечер. Что там у вас произошло? Есть ли пострадавшие?
Здравствуйте, Андрей, добрый вечер. Слава богу, можно сказать, что тьфу-тьфу-тьфу, правда, еще вечер впереди. Несколько успокоилась обстановка. В частности, полиция, которая 2 часа наблюдала во время агрессивных выходок довольно действительно ожесточенной молодежи, швыряющей камни и куски льда в окна парламента. Так вот, после 2 часов этих наблюдений она решила действовать и через 2 часа вот оттеснила от здания Сейма молодежь, и потом с помощью дубинок пришлось применять и слезоточивого газа рассеяла этих демонстрантов. Я подчеркну агрессивную часть демонстрантов, так как вначале все было, если можно так сказать, чинно, благородно. Люди в основном, я бы сказала, старшего возраста, среднего и старшего возраста пришли на митинг, организованный Конфедерацией профсоюзов Литвы. Они помитинговали действительно по экономическим требованиям у здания парламента. Потом также мирно шествием прошли по центральному проспекту Вильнюса к зданию парламента. Там то же самое. И потом относительно мирно разошлись.
Ирина, введен какой-то комендантский час. Полиция патрулирует центр Вильнюса. Что сейчас происходит? Или можно сказать, что уже эта проблема снята пока?
Ну, сейчас очень трудно дождаться конкретных комментариев. Я могу только вот что сказать. Арестовано около 40 человек, как подразумевается, зачинщиков беспорядков вот этих. Очень многие люди, это молодые парни, были нетрезвы. Я говорю о тех, кто попал в руки полиции.
Ирина, понятно, это организованная сила какая-то или это просто хулиганье?
Разноречивые оценки. Оценок таких односложных нет. Есть 11 раненых. Вот это я могу сказать точно.
А среди полиции есть какие-то потери?
Есть потери и ранения. Один из политиков оппозиционной партии «Фронтас», он ранен. И сложно пока говорить, не могу привести конкретных цифр.
Спасибо, Ирина Петерс, корреспондент Радио Свобода. С последней информацией из Вильнюса, депутат Сейма Литвы от правящей коалиции Аудронис Ажубалис сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Вильнюса. Господин Ажубалис, добрый вечер, спасибо за согласие принять участие в нашей программе. А в общем, требования тех, кто выступал сегодня против политики или кризисных мер правительства, обращены к вам, как к представителю правящей коалиции. Чего люди добиваются, справедливы ли эти требования, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, люди еще не почувствовали этих мер, но ими владеет, скажем так, страх за будущее. И, скажем, что самое интересное, в этой огромной толпе я не видел, скажем, организованно или выступающих, скажем, бизнесменов, на которых плечах ложится все, скажем, эта антикризисная программа. Наоборот. Ни один лиц в этой программе не будет снижен для пенсионеров, для там малоимущих и так далее. Так что самое интересное, что бизнес, people, люди, они не демонстрируют. Ну, я могу объяснить это одном, что люди вообще, вот, особенно старшего возраста, они обеспокоены самой, скажем, атмосферой, что что-то плохо, они чувствуют что-то плохо. Но что они еще не почувствовали?
А вы знаете, как их успокоить? Это ведь одна из обязанностей политика.
Я, конечно, и могу признать, что за эти 3 недели, которые мы у власти, которые работает новое правительство, я могу сказать, что за время этой нашей бешеной гонки, формируя бюджет, это перед Рождеством, и принимая законы даже по ночам, мы упустили очень важную, скажем, такую составляющую. Это связи с общественностью. И здесь действительно нужно сказать, что объяснений, почему-то, скажем так, это наше упущение, не было. Мы просто работали, принимали, дискутировали.
Господин Ажубалис, мне известно, что вы недавно вернулись из Риги, где стали невольным свидетелем массовых акций протеста, которые прошли там. Ожидали ли вы что-то дома у себя подобное увидеть, и не видите ли вы связи между этими событиями?
Когда я уже по дороге ехал из Риги, я сделал заявление, оно было там в интернете, что те, которые в Вильнюсе организуют митинг, должны принять всю ответственность за возможные последствия. А правоохранительные органы должны быть очень-очень сосредоточены. Вот. Но произошло то, что произошло, и в принципе очень похожий сценарий. Даже типаж этих организованных хулиганов один к одному. Это возраст лет 16, 17, 20, 24. Одежда, тренинги, этот капюшон или куртка-капюшон, в основном это или люди, которые говорят на литовском языке с акцентом, или русскоязычные. Вот что могу я сказать.
Спасибо большое, депутат Сейма Литвы от правящей коалиции. Аудронис Ажубалис был гостем программы «Время свободы». Сейчас независимый комментарий. Политолог и эксперт из Хельсинки, специалист по странам Северной Европы Николай Мейнерд. Вот что он говорит об этих событиях.
Осталось еще Эстония, которая пока не попала в эту полосу. Конечно, серьезный социальный кризис имеет место во всех 3 странах. В Эстонии начался он даже, кстати, раньше, чем в остальных. Уже в августе было объявлено о официальном кризисе ситуации, о рецессии, которая началась в Эстонии. К этому присоединилась Латвия, где ситуация экономическая наиболее острая. И Литва, от которой можно было ожидать это в меньшей степени, потому что экономические достижения были не столь выдающимися, но и, соответственно, проблемы могли бы быть как-то решены помягче. Видимо, литовское правительство перестраховалось и решило принять меры гораздо более жесткие, которые должны были предотвратить те самые сложные экономические последствия, которые имели место в соседних балтийских странах. И это, конечно, все приводит к недовольству людей, которые привыкли жить последнее время хорошо, все время было все лучше, лучше и лучше. В каждой из этих стран своеобразная ситуация. Пока, допустим, в Эстонии все идет мягче, чем в других странах, может, опять-таки, потому что кризис начался раньше. Мне кажется, что под самым большим ударом все-таки находится не столько в данный момент литовское правительство, сколько латышское в Латвии, потому что там все-таки действительно целый ряд их принято правительством решений до этого в течение всего предшествующего года мог вызвать действительно серьезное недовольство, и политическая ситуация там изначально была нестабильна. Допустим, демонстрации в качестве выражения формы протеста и даже влияния на правительство – это нормальная методика, она практикуется во всех демократических странах. Особенности многих восточноевропейских стран и, в первую очередь, стран Балтии – это то, что там за всем этим стоит еще такое ощущение, что целый ряд профессиональных погромщиков, которые заранее знают, что будут демонстрации, и пытаются спровоцировать беспорядки. Особенно хорошо это им удалось в Латвии, был определенный опыты в Эстонии, связанные с событиями неэкономического, политического характера. А вот в Литве как раз мне показалось, что полиция и власти заранее уже представляли, что такое может произойти, были более-менее к негативному сценарию готовы. Люди уже заранее, зная, где что будет происходить, съезжаются в эти регионы для того, чтобы принять участие в погромах. Причем это не зависит ни от национальности людей, ни от их государственной принадлежности. Потому что и в Эстонии, и в Латвии, как известно, там погромами занимались люди как местные, питаются на латыши по происхождению, так и те, кто говорил по-русски. Это продолжение, видимо, той сложившейся уже в Европе традиции, когда даже демонстрантов, как известно, предлагают на заказ. Вы можете набрать соответствующие сайты в интернете и получить за соответствующую плату в Германии, например, демонстранта, который будет поддерживать необходимую вам идею и выражать протест, который вы заранее можете оплатить.
Эксперт по странам Балтики и эксперт по Северной Европе Николай Мейнард, политолог и журналист из Хельсинки. Мы говорили о массовых беспорядках в Вильнюсе. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 16 января. Теперь о газовой проблеме. Сегодня по-прежнему говорили о путях транзита российского газа для Украины через Украину для европейских стран и в Киеве, и в Москве. Пока ничего не понятно, переговоры успеха сегодняшнего не принесли. Однако говорят о том, что какая-то конфигурация существует, и, возможно, решение будет достигнуто в ближайшие дни. У микрофона мой коллега Данил Гальперович.
Накануне конференции по газу в Москве, намеченной на предстоящие выходные, российские чиновники несколько снижают градус политической риторики с обвинениями в адрес Украины и переходят к конкретным экономическим действиям, а именно к созданию международного концерна, который приобретет необходимый для Украины технологический газ. О работе над созданием такого концерна президенту Дмитрию Медведеву в пятницу докладывал вице-премьер Игорь Сечин.
Ваше предложение поддержано крупнейшими европейскими производителями и потребителями газа. Вчера, как известно, представитель правительство встречался с руководителем итальянского концерна Eni. Сегодня в Берлине продолжается работа с руководителями этих компаний. И в предварительном порядке мы получили информацию о согласии на вхождение в этот консорциум от E.ON Rurgas, от Gaz de France, Eni, Вингаза и, предположительно, OMV, это австрийская компания.
Дмитрий Медведев отмечал, что при этом компании «Газпром» нужно подсчитывать убытки из-за продолжающегося газового спора Москвы и Киева, а потом взыскать их в международном арбитражном суде. Еще до разговора с Сечиным Медведев, выступая в Кремле, заявил, что по-прежнему возлагает большие надежды на предстоящую конференцию по газу.
Мы готовы к поиску долгосрочных решений, рассчитываем на то, что и украинская сторона проявит ответственный подход, и наши европейские партнеры будут способствовать поиску необходимого решения, потому что, к сожалению, этот вопрос вышел за рамки двусторонних отношений и, собственно, юридического поля.
Сам «Газпром» в лице начальника его центрального производственно-диспетчерского департамента Бориса Посягина в пятницу громко жаловался на те самые убытки, о которых говорили Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, а также на то, что Украина по-прежнему не принимает российский газ.
Мы получили утром телеграмму, что транзит не будет открыт. И мы видим, что сегодня у нас картина не изменилась, расход нулевой, давление сегодня вот 69,3 атмосферы, газ на территорию Украины не пошел.
Для этого заявления Борис Посягин пригласил в центральную диспетчерскую «Газпрома» иностранных журналистов. Специалист газового концерна также сообщил, что его компания начала сокращение добычи газа.
Мы вынуждены были сократить добычу нашего газа на месторождениях на 200 с лишним миллионов кубических метров, и мы перевели ряд подземных хранилищ на территории России из режима отбора газа в режим закачки снова в подземные хранилища.
Экономические нотки звучали даже на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, говорившего о том, что соседи России оказались не готовы к рынку.
Все хотели рынка, вот мы все живем в рынке, и играть надо по рыночным правилам. Это в полной мере относится и к нынешней ситуации с проблемами, которые возникли по вине Украины в газоснабжении Европы.
Правда, на Украине отнюдь не считают, что речь вообще идет о рыночной экономике. На политической подоплеке событий глава украинского государства и его подчиненные настаивали во время встречи с премьер-министрами европейских стран, страдающих от недопоставок газа. Подробности у киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
На этих переговорах Ющенко снова повторил, что Украина возобновит транзит российского газа в Европу, как только российская сторона восстановит его в необходимых объемах. Вместо 90 миллионов, на которых четвертый день настаивает «Газпром», Россия должна ежесуточно поставлять все 330 миллионов кубометров газа, то есть тот объем, который поставлялся через украинскую границу до Нового года. Киев также продолжает настаивать и на подписании технического соглашения об условиях транзита. МИД Украины выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что украинская сторона готова к рыночной, но не к политической цене на газ.
Рассказывал Владимир Ивахненко. Главный же вопрос, когда газ попадет в Европу, и в пятницу ни в Москве, ни в Киеве остался неразрешенным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Продолжим газовый разговор. У нас в прямом эфире корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Сегодня в Германию приехала ударная сила российской внешней и внутренней политики. Премьер-министр Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель, канцлером Германии, в том числе и по газовой тематике, насколько я понимаю, хотя тема визита, который планировался довольно давно, изначально была задумана несколько по-другому. Юрий, добрый вечер. Что важного Меркель и Путин заявили по газовой проблеме?
Действительно, газовая проблема была основной темой, хотя Ангела Меркель заявила, что мы обсуждали и то, и это, но тем не менее, пресс-конференция была посвящена практически только газовой проблеме. Владимир Путин довольно успешно, как мне кажется, попытался изложить российскую версию, значит, с упреками в адрес Украины и с прямыми обвинениями в воровстве. Но позитивный итог был даже не в создании консорциума, об этом пока, видимо, и речи всерьез нет. Тем не менее, оба лидера заявили, что они консультировались сегодня же лично с руководителями тех газовых предприятий, которые транспортируют газ из России в Европу, значит, с Ругазом, с австрийским концерном, с «Газфранс». И в результате, как бы, это, видимо, еще письменно не оформлено, но есть такая договоренность все-таки, что будет создана международная комиссия экспертов, европейских прежде всего, которая отправится на Украину и в Россию не только для того, чтобы проконтролировать, там, как он вообще пойдет, а просто чтобы отработать более серьезно новые и более точные схемы транспортировки газа в Европу.
Юрий, разные самые заявления делают в эти дни европейские политики, в том числе некоторые довольно жестко говорят, что там последний шанс остался у России и Украины, два дня, день, все дают какие-то ультимативные сроки, диктуют. А поведение Ангелы Меркель в этом отношении каково?
Оно было достаточно, как сказать, сдержанным, и тем не менее, несколько раз она подчеркнула, что она надеется, но именно подчеркнуто, что в понедельник газ в Европу придет.
Юрий, еще один короткий ответ не вас нужен, времени немного у нас осталось. Есть такая версия, что Путин поехал уговаривать Меркель дружить вместе против Киева. Подтверждается это опасение?
Я думаю, что это опасение не подтверждается, по крайней мере, если он даже делал такие попытки. Там был вопрос задан, считает ли Ангела Меркель виновата украинская сторона или российская, знали, какая больше виновата. Она постаралась уйти от этого вопроса, а Владимир Путин нажимал, он сказал, что так не бывает, конечно, что виноват тот один, но и оба виноваты так тоже не бывает. И обвинил Евросоюз в том, что именно ставя на одну доску Украину и Россию, он поддерживает тем самым воровство России. Но я думаю, что он не преуспел у Ангелы Меркель для того, чтобы она именно заняла эту позицию и приняла сторону России тоже.
Спасибо, Юрий Векслер, о газовых переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель в Берлине. Это программа «Время свободы». Хамовнический суд Москвы сегодня вынес приговор двум скинхедам, которые инсценировали казнь таджика, которого они считали наркоторговцем. Участники группировки Артем Зуев получил 3 года условно, а лидер этого нацистского движения Максим Марцинкевич 3,5 года реального заключения. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Адвокат Марцинкевича решение суда комментировать отказался. На процессе присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Мотивировочная часть приговора заняла более 40 страниц, и судье Анне Потычко потребовалось почти 2 часа, чтобы его полностью зачитать. За это время она несколько десятков раз повторила слова «таджик», «куклус-клан», «вражда» и словосочетание «белый дракон», «расовые дискриминации» и «формат 18». Последнее словосочетание – название нацистской скинхед-группировки, лидером которой являлся Максим Марцинкевич, более известный под кличкой Тесак. Именно он сегодня стоял в суде за решеткой, периодически улыбаясь в объективы фотоаппаратов и видеокамер. За минуту до начала оглашения приговора Тесак успел пообщаться с многочисленными журналистами.
Мне думали, опять дадут, потому что наркоторговцы, я так понял, защищаемые нашей институции, социальная группа. В принципе, я, конечно, уважаю решение нашего суда, и, видимо, придется извиниться перед наркоторговцами.
Тесак ошибался в своих прогнозах. Суд приговорил ранее судимого Максима Марцинкевича к 3,5 годам лишения свободы, а Артема Зуева к 3 годам условно. Оба признаны виновными в разжигании ненависти по признакам национальной и религиозной принадлежности. В приговоре говорится, что Марцинкевич совершил деяния, направленные на разжигание национальной вражды, а также унижение человеческой чести и достоинства. Обвиняемый и еще около 20 человек инсценировали повешение человека. При этом все участники этой постановки, которую снимали на камеру журналисты, были одеты в белую одежду российской организации «Куклус-клан». Во время инсценировки человека с мешком на голове, которого скинхеды называли таджиком-наркоторговцем, повесили, после чего топором ему отрубили левую ногу и ритуально ее сожгли на костре. При этом Артем Зуев играл роль белого дракона и призывал к насильственным действиям против врагов белой расы. В приговоре также говорится, что во время следствия эксперты пришли к выводу, обвиняемые свои действия осознавали, а ролик, который они снимали, делался для пропаганды превосходства и исключительности граждан по национальному признаку. В течение 10 дней решение суда может быть обжаловано. Однако покидал суд Максим Марцинкевич, не скрывая своей улыбки. Тесак ранее уже был судим. 18 января 2008 года Басманный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело возбудили после того, как на политических дебатах в клубе «Билингва» Марцинкевич и 15 его сообщников начали выкрикивать «Зиг Хайль» и другие националистические лозунги. Суд расценил эти действия как проявление экстремизма, направленное на разжигание национальной розни. Одним из инициаторов подачи заявления в суд был молодой яблочник Илья Яшин. Так он вспоминает тот вечер и отвечает на вопрос, что такое русский фашизм.
Проходили клубные дебаты, довольно популярное в Москве мероприятие было в свое время. Собралось очень много народу, клуб «Билингва» был забит под завязку. И в какой-то момент, в разгар дискуссии, в зале встали молодые парни, большая часть из них была бритоголовых. Они начали скидывать руки в фашистском приветствии, кричать фашистские лозунги. После этого один из молодчиков, как потом стало известно, тот самый Тесак, используя матерное выражение, начал обращаться к участникам дискуссии, к участникам дебатов, начал угрожать, говорил о том, что вот он и его сторонники намерены убивать людей, убивать там таджикских девочек. И на самом деле чудом не дошло до драки и до поножовщины, потому что я знаю, что некоторые из этих бойцов, так сказать, были вооружены, там демонстрировали холодное оружие на выходе. Вызвали милицию, но к тому времени молодчики уже собрались или ушли. Ну, очень хорошо, что не закончилось большой кровью. Парни явно провоцировали драку. Вообще, проблема молодежного фашизма системная для России общества, потому что в период такого постимперского синдрома, период, когда между богатыми и бедными людьми очень большой разрыв, существует там узкая прослойка очень богатых людей, огромное число нищих людей, молодежь, конечно, ищет какие-то такие агрессивные субкультуры для своих эмоций, своей энергии. Фашистские идеи, конечно, в такие драматичные периоды истории становятся востребованными. Поддерживая такие банды бритоголовых отморозков, власти могут вырастить голема, который этой же власти отрентит голову. Несмотря на то, что в последнее время все-таки какие-то тенденции, судя по всему, власть все-таки немножко поняла, что это очень опасные игры, несмотря на то, что все-таки власть начала и потихонечку наводить порядок в этой сфере, тем не менее, конечно, до сих пор действия власти в области борьбы с фашизмом и противостояния молодежному фашизму в чем-то не выдерживает критики.
Говорил Илья Яшин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Неясно остается исход переговоров о перемирии в секторе Газа. 40 лет назад совершил самосожжение пражский студент Ян Палах. Скандал вокруг проекта «Энтропа» в Брюсселе завершился его торжественным открытием. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Литвы Вильнюсе в результате беспорядков пострадали от 11 до 13 человек, среди них один полицейский. Волнения начались после митинга протеста против экономической политики властей. Сообщается, что полиция применяла слезоточивый газ для разгона толпы. У России и Украины остался последний шанс разрешить в ближайшие дни газовый диспут или их отношениям с ЕС будет нанесен серьезный ущерб, заявила Еврокомиссия. Мирек Тополанак, премьер-министр Чехии, председательствующий в ЕС, заявил, что терпение Европейского Союза заканчивается. В Грозном прошел митинг протеста против условно-досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Участники акции потребовали отменить решение об освобождении Буданова и привлечь его к ответственности за другие преступления. Соединенные Штаты и Израиль обсудили перспективы достижения перемирия в секторе Газа, где 3 недели продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля Кондолиза Райс и Ципи Ливни в частности обсудили меры по предотвращению контрабанды оружия в сектор Газа. Это одно из ключевых требований Израиля. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу двух скинхедов, инсценировавших убийство человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Другой, Артем Зуев, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мещанский суд Москвы отложил до 25 февраля рассмотрение иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского Александра Кучмы, поскольку ни истец, ни его представитель не явились на заседание. Кучма утверждает, что был объектом сексуальных домогательств со стороны Ходорковского и требует взыскать с экс-владельца ЮКОСа 500 тысяч рублей за моральные страдания.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 16 января. Сегодня исполнилось 40 лет с того дня, когда 20-летний студент философского факультета Пражского университета Ян Палах совершил акт самосожжения. Мучительная смерть юноши в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию, насильственного подавления Пражской весны должна была пробудить общество от послеоккупационной летаргии. Годовщина этого события широко отмечается в Чехии. Среди прочего вышел из печати исторический сборник «Ян Палах 69», обобщивший ранее неизвестные факты из жизни этого человека. С одним из авторов сборника, историком Павлом Блажиком, беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн.
В верхней части Вацлавской площади, в самом центре чешской столицы, на том месте, где Ян Палах облил себя бензином и чиркнул спичкой, в булыжную мостовую вправлен черный обгоревший деревянный крест. Не поставлен, а именно вложен, брошен под ноги прохожим. Мостовая в этом месте чуть вздыблена, искорежена, как и обугленные бревна креста. Тот самый случай, когда камни кричат от боли. Ни имени, ни фамилии. Но этого и не надо. Все знают, что здесь сжег себя Ян Палах. Безымянный, совсем не патетический памятник – это очень по-чешски. А вот способ, который пражский студент избрал для своей безвременной смерти – это как раз очень не по-чешски. И об этом много спорили уже тогда, зимой 69-го года. Как видится, акт самосожжения Яна Палаха по прошествии 4 десятилетий, спросил я у чешского историка Павла Блажика, одного из авторов сборника Ян Палах, 69.
Трагическая смерть Яна Палаха вызвала множество откликов не только в отечественной, но и в международной прессе. Вряд ли можно найти другой персонаж чешской истории, о котором в 69 году писали и говорили бы столько же, как о Яне Палахе. Ну, может быть, за исключением Александра Дубчика. Реакция чешской общественности варьировала в широком диапазоне и была исключительно глубокой. Чехи были шокированы мучительным способом самоубийства, который он избрал. В дискуссиях нередко высказывалась мысль о том, что эта форма протеста привнесена к нам из иного, совершенно отличного культурного круга. В те времена в нашем сознании она связывалась с ситуацией во Вьетнаме, где, начиная с 63 года, буддистские монахи частыми самосожжениями протестовали против религиозной политики сайгонского режима. Но в конечном счете чешская общественность оценила акт самопожертвования Яна Палаха как действие исключительно эмоциональной силы. Об этом свидетельствует огромное количество демонстраций, митингов, протеста. Да и сами похороны студента, вылившиеся в грандиозную манифестацию, выражавшуюся как солидарность с ним, так и протест против политики оккупационных властей. Органы государственной безопасности коммунистического режима проводили тогда массовые негласные опросы для выявления настроений населения. И по сохранившимся документам мы знаем, что в то время было немало таких, которые его акт не то чтобы осуждали, таких почти не было, но высказывали сомнения в его способности что-либо в положении изменить. Но из тех сводок явствует, что большая часть населения, в особенности его наиболее активная часть, прекрасно осознала символическое значение событий. Другое дело, как отдельные слои населения отнеслись к тем конкретным требованиям, которые формулировал Ян Палах в своем предсмертном послании. Студенты, профсоюзы, некоторые другие группы пытались вынести эти требования на рассмотрение правительства страны, но тщетно. Власти отнекивались, ссылались на их невыполнимость. Чехословацкий союз студентов тогда вел неоднократные переговоры с правительством и всякий раз слышал в ответ одни и те же ссылки на невыполнимость требований Палаха.
Ясно одно, того эффекта, на который рассчитывал Ян Палах, его акт отчаяния не возымел. Общество довольно быстро впало в состояние летаргии, из которого его Ян Палах надеялся вывести. Можно ли считать его последствием поступок зерном, которое проросло лишь через 20 лет. Историк Павел Блажек с этим решительно не согласен.
Мне представляется надуманной конструкция, согласно которой зерно 20 лет пролежало в земле, а потом дало всходы и вылилось в так называемые «палоховые недели», когда в конце 80-х молодежь в память о Палохе регулярно проводила митинги протеста, грубо разгонявшиеся полицией. Может, она и подходит для написания романов или не слишком серьезных статей, но в действительности все было иначе. Для великого множества людей поступок Палоха был толчком для серьезных раздумий о смысле собственного существования. Многие под его впечатлением приняли добровольное решение о сопротивлении коммунистическим властям, другие восприняли его как определенное моральное обязательство на всю жизнь. Диссиденты, выступавшие за права униженных и преследуемых, вспоминают, что их поведение напрямую связано с той жертвой, которую принес Ян Палох. Те, кто сумел в годы нормализации устоять и не поддаться на соблазны и уговоры режима, утверждают, что именно память о Палохе дала им силу сказать режиму «нет». Значение этого акта нельзя недооценивать. Разумеется, политические требования Палоха удовлетворены не были. Следует помнить, что чехословацкая общественность была изрядно измотана событиями последнего полугода, а именно полгода прошло тогда со времени ввода войск в Чехословакию. Ян Палох совсем не случайно выбрал дату для своего акта. Именно 21 января должны были совершить акт самосожжения другие члены так называемой группы Палоха. Чешская общественность еще собрала последние силы для того, чтобы превратить похороны Палоха в демонстрацию всенародного траура. Но бесконечная усталость привела к тому, что вместе с ним были похоронены и его идеи. Правда, в последующие месяцы население показало властям, что не смирилось со своим положением оккупированного и униженного народа. Это продемонстрировали мощные демонстрации по случаю побед чехословацкой хоккейной команды над советской сборной, как и демонстрации по случаю первой годовщины оккупации. Лишь после них стало окончательно ясно, что сопротивление теряет силу.
Яну Палоху сегодня было бы 60, но он навсегда останется молодым, 20-летним, живым факелом номер один. Умирая, он просил друзей не следовать его примеру. Видимо, понимал, что такой поступок силен именно своей исключительностью, а не массовостью.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 16 января. Теперь подробнее о ситуации на Ближнем Востоке. Непонятным остается исход переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Из региона поступает противоречивая информация. Ее достоверность пытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Накануне перед возвращением в Каир на переговоры с египетскими посредниками глава израильской делегации Амос Гилад проинформировал правительство о продвижении переговоров с лидерами Хамас, переданных ему египтянами. В ходе заседания глава правительства Эхуд Ольмерт вновь подчеркнул, что Израиль ведет переговоры не с радикалами Хамас, а с Египтом. Стороны по отдельности обсуждают возможности принятия соглашения, предложенного около недели назад египетским президентом Хосни Мубарак, которая предусматривает немедленное прекращение огня в секторе, а затем уже переговоры о долгосрочном перемирии и по другим интересующим обе стороны вопросам. Хамас требует полного снятия блокады, открытия границы с Египтом и вывода израильских войск из сектора Газа. Вопрос об открытии египетской границы наиболее болезненно воспринимается в Израиле, так как здесь озабочены тем, что радикалы Хамас получают через территорию Египта все более современные типы вооружений. Однако международное сообщество, обеспокоенное информацией о крупных потерях среди мирного населения Газы, продолжает настаивать на прекращении израильской военной операции в секторе. В Иерусалиме президент Израиля Шимон Перес встретился с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. По словам президента Переса, боевики Хамас намеренно размещают свои военные объекты и ведут обстрелы из густонаселенных районов, используя мирное население в качестве живого щита. Прежде всего, должны соблюдаться международные нормы, не позволяющие террористам заслоняться детьми, человеческими существами. Однако, по словам генерального секретаря ООН, прекратить огонь должны обе стороны. Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа должны быть остановлены. Также должно быть остановлено израильское наступление. Всякое насилие должно быть прекращено. Также нужно положить конец кровопролитию и лишениям мирного населения. В пятницу срочно вылетела в Вашингтон министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. По сообщению израильского посольства, Ливни намерена подписать с госсекретарем Кондолизой Райс соглашение, по которому в том числе Израиль должен будет остановить военные операции в Газе, но также получить взамен гарантии того, что будут предприняты действия по предотвращению в сектор поставок оружия из-за границы. Неожиданно прозвучало заявление главы политбюро Хамаса Халда Мишаля. Мишаль заявил, что Хамас не примет израильские условия прекращения огня в Газе и будет продолжать вооруженное сопротивление. Вместе с тем Мишаль отметил, что его организация готова примириться с присутствием международных наблюдателей на границе Газы с Египтом до создания палестинского правительства национального единства. Ранее газета «Ашшарк аль-Аусат» опубликовала сообщение, что Хамас готов принять условия прекращения огня с Израилем, начиная с субботы. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Среди международных посредников, которые пытаются остановить войну в секторе Газа, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэйр. Формально он является представителем так называемой Ближневосточной четверки. Это дипломатическая группа, сформированная представителями ООН, ЕС, Соединенных Штатов и России. Однако в самой Британии деятельность Тони Блэра оценивают очень критически. О причинах корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с политическим редактором влиятельной газеты «Таймс» Майклом Биньоном.
Должен сказать, что его деятельность крайне неэффективна. Он очень мало сделал на этом посту, выступив лишь с немногими новыми инициативами. Год назад Блэр был довольно активен, ездил по региону, проводил переговоры, однако, опять же, без каких-либо последствий. Его тогдашняя критика положения палестинцев на Западном берегу практически не оказала никакого влияния на израильскую политику. А после вспыхнувшего в Газе кризиса Блэр оказался почти невидимым.
Чем вы объясняете эту пассивность Блэра-миротворца?
Думаю, на это есть несколько причин. Во-первых, его персональная роль в ближневосточном мирном процессе крайне ограничена. По существу, Блэр не является международным переговорщиком, у которого есть полномочия от ближневосточного квартета, куда входят ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты и Россия. Каждый из его членов обладает большим авторитетом, чем Тони Блэр. И в первую очередь это касается США, которые проводят собственную политику на Ближнем Востоке. Во-вторых, Израиль в прошлом обращал мало внимания на то, что говорил Тони Блэр, и тем более у него нет особого желания выслушивать Блэра в данный момент. В-третьих, Блэр сейчас лишь частично вовлечен в ближневосточные проблемы. У него много других интересов. Он основал межконфессиональный благотворительный фонд, совершает многочисленные турне с чтением лекций, которые приносят ему много денег. Создается впечатление, что в гораздо большей мере он стремится сейчас занять пост президента Европейского совета.
Арабские страны обвиняют Блэра в том, что он не смог заставить своего друга, президента Буша, повлиять на Израиль с тем, чтобы Израиль заключил перемирие в Газе. Насколько эта критика обоснована?
Блэр надеялся, что после того, как Британия активно поддержала США в войне с Ираком, американская администрация будет прислушиваться к его мнению и отведет ему более активную роль в ближневосточном мирном процессе. Однако этого не случилось. Администрация Буша долгое время не вмешивалась в ближневосточный конфликт, выступая лишь со спорадическими инициативами и не оказывая давления на Израиль с тем, чтобы заставить его стать более сговорчивым, как надеялся британский экс-премьер.
Блэра обвиняют еще и в том, что он избегает появляться в Газе. Так ли это?
Причина этого частично в том, что ему попросту очень сложно туда попасть в ситуации, когда Израиль ограничил доступ в Газу гражданских лиц, да и Хамас отвергал в прошлом его посредничество. Кроме того, международное сообщество не признает Хамас легитимным правительством Газы, полагая, что власть там должна принадлежать главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в зоне арабо-израильского конфликта беседуем с бывшим шефом ближневосточного корпункта ВГТРК Андреем Дементьевым, только что вернувшимся с места событий.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Первая неделя председательства Чехии в Европейском Союзе оказались ознаменованы художественным скандалом вокруг инсталляции «Энтропа», которую Чехия заказала концептуальному художнику Давиду Черне. В начале недели мы подробно рассказывали об этом проекте. Некоторые посетители здания Евросоюза не выдержали силы искусства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Каждая страна-председатель традиционно размещает свою инсталляцию в здании Евросовета, здание имени Юстуса Липсиуса на площади Шумана в Брюсселе. До сих пор большинство из этих инсталляций были не больше, чем малозаметными украшениями бюрократических будней. Кто бы мог предположить, что декоративное панно в холле может привести к дипломатическому скандалу? Это предвидел лишь один человек – чешский художник-концептуалист Давид Черный, в свое время арестованный на родине за то, что раскрасил в розовый цвет советский танк. Чтобы напомнить заседающим в Брюсселе европолитикам о том, что Европа – это до сих пор скорее разрозненный детский пазл, чем единая картина маслом, Черный придумал вывесить в здании Совета Европейского Союза гигантское панно из 27 деталей. Панно представляет собой карту Европы, однако все страны расположились не на своих привычных местах, а вперемешку. Черный подписал с чешским правительством контракт, согласно которому ему предстояло нанять 26 коллег по цеху из всех остальных стран Евросоюза, чтобы каждый из них изобразил на своей детали пазла основной стереотип о своей стране. Проект озаглавили «Энтропа» – слияние слов «энтропия» и «Европа». 15 января должно было состояться торжественное открытие «Энтропы». К тому времени панно уже провисело в вестибюле Евросовета пару дней, а чешский пресс-офис распространил брошюру с описанием всех составных частей панно. Посетители успели рассмотреть, что карта Дании якобы плод творения датского участника Ларса Кристиансена, составленный из кубиков Лего, что Финляндия выглядит как дощатый пол в сауне, Швеция запакована в коробку из магазина Икея, Нидерланды затопило, а из-под морских волн выглядывают только минареты, Германия состоит из одних асфальтовых автобанов, поперек Франции висит плакат «Забастовка», а в крохотный Люксембург воткнута шпилька со словами «Продается». На литовской территории памятники советских времен изображают брюссельского писающего мальчика, а Болгария выполнена в виде казенного напольного унитаза, какие некоторые из нас еще помнят по пролетарскому детству. В брошюре приведено объяснение за подписью некой болгарской художницы Елены Желебовой. Это возможность справиться с фальшивым патриотизмом и найти облегчение от материальной и духовной нищеты. Вот что сказали посетители здания в интервью бельгийскому телевидению. Кристине Гребер, сотрудница немецкой миссии в Брюсселе. Германия не совсем получилась. Посмотрите, все серое на сером, одни автомобили, а у кого совсем больное воображение, тот может в этом сплетении автодорог и свастику рассмотреть. Надеюсь, это не было замыслом художника. Беттина Йотева, пресс-атташе болгарского посольства в Бельгии. Во-первых, это уродство какое-то, вы посмотрите. А во-вторых, это прямое оскорбление болгарской нации, чистое оскорбление национального достоинства болгар. Еще более провокативным оказался проект якобы польского художника Лешка Хиршенбергера, который поставил на карту Польши нескольких католических священников, поднимающих радужный флаг однополой любви в хрестоматийных позах с фотографией американских солдат на Иводзиме. Но больше всех озадачило зрителей Великобритания. Вместо нее на карте пустое место. Иными словами, эта страна на карте Объединенной Европы отсутствует. Британские журналисты отправились на поиски обозначенного в брошюре автора концептуального пустого места, художника Халида Асади. И тщетно. Этого человека не существует, как не существует и остальных заявленных участников проекта. Давид Черный признался, что все детали пазла он придумал и сделал сам. Чешский вице-премьер Александр Вондра заявил, что он шокирован признанием Давида Черны. Посол Чехии в Софии был вызван болгарский МИД. В среду Вондра принес Болгарии официальные извинения и обещал убрать болгарскую деталь с экспозиции, если София будет на этом настаивать. Скорее всего, так оно и произойдет, ведь Болгария уже обратилась с официальной жалобой на имя Хавьера Соланы, представителя ЕС по внешней политике. Вице-премьер Чехии подчеркнул, однако, однако, что целиком панно разбирать никто не собирается. Тем более, что остальные страны восприняли акцию Давида Черны с юмором. На церемонии открытия панно «Энтропа» в четверг Давид Черный сказал: «Нам очень жаль, если мы нанесли оскорбление какой-либо нации. В наши планы не входило никого обидеть. Я бы даже хотел извиниться перед своим правительством, особенно лично перед Александром Вондрой, Карлом Шварценбергом и господином Мириком Тополаноком, которых я сознательно ввел в заблуждение. Я надеюсь, что, смеясь над всеми, мы таким образом смеемся и над собой. Так что это не оскорбление, иначе это было бы оскорблением самих себя». Давид Черный также предложил вернуть гонорар, который получил за выполнение заказа чешского правительства. «Конечно, мы знали, что тайное станет явным, но перед этим нам было интересно проверить, сможет ли Европа посмеяться над самой собой», — сказал Давид Черный. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, обзор средств массовой информации. Журналисты «Независимой газеты» опубликовали сегодня справку аналитического управления аппарата Государственной Думы, согласно которой на Дальнем Востоке некие враждебные силы готовят оранжевую революцию. Депутаты Госдумы вновь говорят о внешних и внутренних врагах, которые пытаются расколоть Россию. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Документ думских аналитиков раскрывает парламентариям страшную правду. Оказывается, массовые акции в Приморье против увеличения пошлин на иномарки можно рассматривать как целенаправленные действия по дестабилизации социальной обстановки в ряде регионов России. Конец цитаты. Авторы справки, как выяснилось, обнаружили подлинных организаторов протестных акций на Дальнем Востоке. Ими оказались не только отдельные граждане, но и целые организации. Журналисты «Независимой газеты» попросили депутата от Приморского края Владимира Пехтина поделиться с изданием хотя бы частью добытых им сведений о подрывной деятельности врагов российского народа в ближнем и дальнем зарубежье. Парламентарий охотно согласился и сказал следующее. В умах и некоторых иностранных спецслужб, и некоторых заокеанских политологических центров такие планы, очевидно, зреют. И это вполне можно предположить. Пехтин убежден, что автомобилисты, начавшие борьбу за правый руль, к сожалению, сначала не поняли, что их используют, но теперь, наконец, начали это понимать. В заключительной части аналитики Госдумы обвиняют тайных врагов России в выполнении собственных задач. И тут же эти задачи перечисляют. Основная из них – попытка отделить Дальний Восток от России. Члена научного совета Московского центра Карнеги Алексея Малашенко совершенно не удивил выход такого документа. По его мнению, наступил момент, когда властям надо что-то говорить людям.
Себе на место этих людей. А как это все объяснять? Что собственными просчетами, промахами правительства и его премьера, это невозможно. Валить все, так сказать, на простых российских людей, ну, тоже как-то неудобно. Поэтому, естественно, что нужен внешний враг. А кто у нас внешний враг? Ну, как обычно. И потом вот эта вот прекрасная идея, что давайте, что это все из-за того, что кто-то хочет отколоться от России, создать некую дальневосточную республику, это самая такая дешевая конспирология, и стыдно немножко, что какие-то аналитические центры в Думе этим занимаются. Но есть правда и достаточно конкретные задачи. Несмотря на глупость вот того, что там написано, там просматривается очевидная цель – это расколоть общество. Если общество будет расколото, если кто-то признает, что Дальний Восток – это происки врагов, то естественно, что и отношение будет, во-первых, к Дальнему Востоку другое, а во-вторых, ко всем протестантам. То есть как бы намекают, что возможно вот некий такой вариант оранжевой революции. Это тоже понятно. В конце концов, так было, так и осталось. Все те промахи, которые мы имеем внутри, конечно, нужно объяснять вот таким образом, чтобы общество не было там единым в своем протесте. Я думаю, что мы такое будем и видеть, и слышать еще не раз.
В активных поисках внешнего врага не удостоены были пощады и местные единороссы. В справке, фрагменты которой опубликовала «Независимая газета», указано, что протестующих полностью поддержали и Краевое законодательное собрание, и городская дума Владивостока. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Национальным героем США стал пилот аэробуса А-320 авиакомпании US Airways Чесли Саллербергер III, который сумел уберечь от авиакатастрофы 155 пассажиров и членов экипажа самолета, приводнившегося на поверхность реки Гудзон неподалеку от Манхэттена. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Двухмоторный самолет направлялся из нью-йоркского аэропорта Ла-Гвардия в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Через несколько минут после взлета перед самолетом появилась стая канадских гусей. Столкновение самолета с птицами бывало и раньше, но чтобы их затянуло сразу в оба двигателя, случай редкий. Поврежденные двигатели продолжали работать, теряя силу. Капитану авиалайнера Чесли Селленбергеру пришлось маневрировать между небоскребами. Вскоре была прервана связь. Пилот принял решение садиться на воду. Он пролетел над самым мостом имени Джорджа Вашингтона, идя на снижение. Пилоты посадили самолет довольно плавно. Двигатели заглохли. Пассажир, сидевший возле запасного выхода, сумел открыть дверь и выбрался на крыло. За ним последовали другие. Самолет медленно погружался в ледяную воду, температура которой была чуть выше замерзания. Первыми к самолету подошли речные такси и туристические катера. К этому времени некоторые пассажиры оказались по пояс в воде. Всех пассажиров благополучно доставили на Манхэттенский или Нью-Джерсийский берег. У многих было переохлаждение, ушибы или легкие порезы. Только у одной женщины оказались переломы обеих ног. Никаких других серьезных травм ни у кого нет. 57-летний капитан Чесли Селленбергер III, которого друзья называют Селли, водит самолеты компании US Airways 29 лет. Он налетал 19 тысяч часов. Ранее он 7 лет был военным летчиком. То, как он действовал в обстоятельствах, когда секунды отделяли его самого и его пассажиров от гибели, войдет в учебники по пилотированию пассажирских авиалайнеров. Пока идет расследование, он не дает интервью и неизвестно, представят ли его к награде, но жители Нью-Йорка уже назвали его героем Гудзона, а мэр Блумберг, кстати, сам давний пилот-любитель, заявил, что при встрече объявит Селленбергера почетным гражданином Нью-Йорка и вручит ему символический ключ от города.
Из Нью-Йорка Ян Рунов. О мастерстве пилотов и обстоятельствах инцидента в Нью-Йорке говорит бывший штурман гражданской авиации России, помощник президента профсоюза летного состава России Игорь Ободков.
Расценивая пилотов американской компании как очень грамотные, также способствовало этой ситуации то, что маршруты вылета с аэропорта Нью-Йорк проходят над водной поверхностью. Если бы это проходило над кварталами, то ситуация, конечно, была бы непредсказуемой. Очень было грамотно произведено приводнение, в смысле, что самолет не бывает от столкновения с водной поверхностью, иногда даже ломается. Но в данном случае корпус остался цел, и пассажиры имели возможность при помощи экипажа покинуть своевременно воздушное судно. Таких ситуаций припоминается в Питере. В 104 было такое происшествие аналогичное, но это очень редкие моменты, когда так все, можно сказать, удачно совпадает. Небольшая высота и удачная поверхность для приводнения или приземления. Удачно то, что была площадка для посадки, а мастерство пилотов то, что самолет не перевернулся, и такое случается, если там волнение сильное было, и не сломался корпус при приводнении. Приводнение, это случается, по моей памяти, может быть, раз-два в год.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Кусовым, были мой коллега Ян Рунов и помощник президента профсоюза летного состава России Игорь Ободков. Пилот Чесли Саллербергер уберег от авиакатастрофы пассажиров и экипаж аэробуса 320 в Нью-Йорке. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 16 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до начала следующей недели, а вы оставайтесь на волнах Радио Свобода и выходные дни. А после новостей Игорь Померанцев представит вам документально-художественный час программы «Поверх барьеров». Сегодня в эфире новая русская опера «Монологи композиторов». Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».